Бишкекте таңкы саат 8 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Микрофондо Сама Жумакадыров, алдыдагы жарым саатта. Орусиянын борбордук банкы быйыл Кыргызстанга которулган акча былтырка караганда көбөйгөнүн маалымдады.
Азыр бир топ эле мүмкүнчүлүктөр бар. Салыштырмалуу ошол 2000 20 000 чейин ар кандай жагдайда акча салган.
22-декабрда Тажик президенти Эмомали Рахман салтка айланган жылдык кайрылуусун жарыялады. Ушул тапта тажикстандык талдоочулар президентти эмнен айтып, эмне тууралуу ооз ачпаганын талкуулады.
Эл басма сөз эркиндиги, тактап айтканда көз карансыз маалымат каражаттардын көйгөйлөрү, саясий атаандаштык жана демократиялык баалуулуктарга болгон президенттин баасын жана пикирин билүүнү каалаган эле.
Ушул жана башка жаңылыктар, дүйнөлүк басма сөзгө баяндама, булардын бардыгын алдыда чогулгабыз. Азаттык менен бирге болуңуздар. Бүгүн 26-декабрь, күнгө дүйшөмбү, эмесе жаңы сааттын башында азыр акыркы жаңылыктарды угабыз. Алар менен Нуржан Токмоназарова тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Орусиялыктар Сочидеги аба кырсыгынын курмандыктарына аза күтөт. Орус президенти Владимир Путиндин буйругу менен 26-декабрь кырсыкта каза тапкандарга аза күтүү күнү деп жарыяланган. Адлер шаарындагы аэродромдон Сирияга бараткан коргоо министрлигинин Ту 154 үлгүсүндөгү учагы 25-декабрда Кара деңизде кыйраган болчу. Анын ичиндеги 92 адамдын баары курман болгонун орус бийлиги маалымдады. Арасында оңго чукул журналист жана Александров атындагы ансамблдин 68 артисти, Акыйкат жардам фондунун жетекчиси Елизавета Глинка да бар болчу. Россия 24 телеканалы кыйроого түрткү берди деген 4 техникалык мүчүлүштүк, экипаждын катачылыгы, начар күйүүчү май жана теракт деген версиялар каралып жатканын кабарлады. Кырсыктын чоо жайын иликтөө боюнча өкмөттүк комиссиянын жетекчиси, транспорт министри Максим Соколов теракт деп айтуу азырынча эрте экенин билдирди.
Бортовые самописцы данного типа самолета Ту-154, к сожалению, не оборудованы радиомаяками.
Поэтому мы будем их искать радиомаяк менен жатылган эмес, андыктан биз аны деңиз түбүнөн самолеттун калдыктарынан издейбиз, сакталып калды деген үмүттөбүз, деди Соколов. Маалыматка караганда Ту-154B2 үлгүсүндөгү учак жарандык авиацияда колдонулбайт, аны аскерлер гана пайдаланып келишет. Кырсыктан аман калгандарды табуу азыркыга чейин мүмкүн болгон жок. 26-декабрда издөө куткаруу иштери уланмакчы. Санкт-Петербургда Евразия экономикалык биримдиги жана ЖККО жыйындары өтөт. Ага катышуу үчүн президент Алмазбек Атамбаев бүгүн 26-декабрда Орусияга жөнөп кетет. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн жетекчиси Алмаз Үсөнов Азаттык радиосуна билдирди.
Евразиясы бирген мүчө мамлекеттердин ортосундагы азыркы болуп аткан иштер, андан аркы өнүгүү маселелерин талкуулашат.
Заседание Высшего Совета ЕС-тен тышкары ОДКБ-нын да жыйынына катышат. Неформальный саммит ОДКБ-да эмерде.
Кремлдин сайты жазып чыккандай, Евразия саммитине Кыргызстандан тышкары уюмга мүчө Армения, Беларусь, Казакстан жана Орусиянын лидерлери толук катышат. Алар биримдик түзүлгөндөн берки 2 жыл аралыгындагы иштердин жыйынтыгын чыгарып, болочоктогу аракеттерди ортого салышат. Евразия экономикалык биримдигинин бажы кодекси тууралуу келишимге дагы кол коюлат. Ал эми жамааттык коопсуздук боюнча келишими уюмунун жыйынында ага мүчө мамлекеттердин башчылары террордук жана экстремисттик коркунучтарга, маңзат жана курал аткезчилигине каршы биргелешип күрөшүү маселесин талкуулашмакчы. Буга чейин уюмдун баш катчысы Николай Бардиужа ЖКК аймагындагы чек араларда НАТОнун аракеттерине жооп кайтаруунун жолу каралышы мүмкүн деп билдирген. Тунисте Берлиндеги террордук чабуулга шектүү 3 адам кармалды. Тунис ички иштер министрлиги тараткан билдирүүдө 18-27 жаштагы 3 шектүү Берлинде жүк ташуучу унаа менен теракт уюштурган Анис Амри кирген террордук топтун мүчөсү болгону айтылат. Ошондой эле министрликтин билдирүүсүнө ылайык 24 жаштагы Амри 18 жаштагы Феди деген жээнине Европага келүүгө акча жиберип, аны Ислам мамлекети террордук тобуна кошулууга үндөгөн. 19-декабрда Берлиндеги жарманкеге жүк ташуучу автоунаа менен чабуул койду деп шектелген Анис Амри 23-декабрда Италиянын Милан шаарынын түндүгүндө жок кылынган. Берлиндеги кол салууда 12 адам мүрт кетип, 50 чукулу жабыркаган болчу. Кыргызстанда жер пайдалануу мыйзамдарына сунушталган өзгөртүүлөр боюнча парламенттик угуу болот. Аны Жогорку Кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана аймактык өнүктүрүү боюнча комитети уюштурууда. Бир катар шаардыктардын нааразылыгын жараткан мыйзам долбоорун Атамекен фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаев иштеп чыккан. Демилгечи Бишкекте башкы план боюнча ири комплекстер курула турган жерлерде майда чүйдө үйлөр салынып жатканын, борбордун архитектуралык көрүнүшүн оңдоо керектигин айткан. Бишкек шаарындагы тарыхый борборду реконструкциялап, жеке менчик үйлөр күчтөрдү мамлекет эсебине алуу керектигин билдирген. Парламент буга чейин аны эки окууда жактырган. Айрым укук коргоочулар документ кабыл алынып калса, бийлик мамлекеттин жана коомдун муктаждыктары үчүн жарандарды үйлөрүн мыйзамдуу түрдө алып кое алат деген пикирлерин билдиришүүдө. Демилгечилер документте үй ээлеринин укугун коргоо жолдору да көрсөтүлгөн дешет. Буга чейин мыйзамдуу борун кабыл албоо талабы менен Бишкекте нааразылык акциясы дагы өткөн. Мурдагы ички иштер министри Болотбек Ногойбаев жерге берилет. Аны менен коштошуу зыйнаты бүгүн ички иштер министрлигинин даңк мемориалында өтөт. Көптөн бери ооруп жүргөн Ногойбаев 24 декабрда көз жумган. Ал 1955 жылы Чүй облусунун Телман айылында туулган. 1983 жылы Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин укуктануу факультетин аяктап, андан кийин Москвадагы ички иштер министрлигинин академиясынан билим алган. Маркум юридика илимдеринин доктору наамынын ээси, эмгек жолунда ар кайсы милиция бөлүмдөрүндө катардагы кызматкерин тарта жетекчиликке чейин кызматтарды аркалаган. 2007-2008 жылдары ички иштер министри болуп эмгектенген. Акыркы жылдарда Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясында иштечү. Рим папасы дүйнө элин тынчтыкка чакырды. Рим папасы Франциск Ватикандагы эки Петр чиркөөсүнөн салткайланган жаңы жылдык кайрылуусун жасады. Ал күчтүн эмес сүйүүнүн бийлиги өкүм сүрүшү керектигин айтты. Папа Сириянын, анын ичинде өзгөчө жабыркаган Алеппо шаарынын элине тынчтык каалады. Ал ошондой эле Украинанын чыгышындагы жаңжалды жөндөө боюнча бардык келишимдер аткарылат деген үмүтүн билдирди. Рим папасы жакынкы чыгыш элин, жөөттөр менен палестиндерди, Ирак, Ливия, Йемен жана Африка өлкөлөрүн тынчтыкка чакырды. Ыйык Петр аянтында жана анын айланасында коопсуздук чаралары күчөтүлүп, полиция менен аскердик күзөт кызматкерлери курчап турушту. Бардык зыяратчылар текшерүүдөн өткөрүлгөнү кабарланды. Самат.
Рахмат Нуржан. Калган жаңылыктарды биздин сайтка кирип дагы окусаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык чеки торг. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат угалы. Кыргызстанда бүгүн 26 декабрда күндүз Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын тоолуу райондорунда кар жаайт, жолдор тайгак болот. Түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө күндүз 3-8 градус жылуу, Таласта +1-6, Ош, Жалал Абадта күндүз 8 градуска чейин күн жылыса, Баткенде дагы 3-8 градус жылуу болот. Ысык Көлдө күндүз 1-6 градус жылуу, Нарында болсо тескерисинче 10 градус суук болот. Бишкекте 26 декабрда кар жаабайт, түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрди түзөт. Абанын температурасы күндүз +5-7 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантсак, Орусиянын борбордук банкы быйыл Кыргызстанга которулган акча былтыркыга караганда көбөйгөнү маалымдады. Жыл аягына чейин сырттан которулган акчанын агымы 2-3 жыл мурунку көрсөткүчкө жетип калары айтылууда. Муну эксперттер Орусияда кризистин төмөндөгөнү, эмгек мигранттары үчүн жумуш орундарын көбөйгөндүгү менен байланыштырып жатышат. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаевадан укабыз.
Орусиянын борбордук банкы маалымдагандай, үстүбүздөгү жылдын 9 айында Кыргызстанга жеке адамдар банк аркылуу 1 миллиард 286 миллион доллар которушкан. Бул өткөн жылкы көрсөткүчкө караганда 21% көп. Бирок 2013 жылкы 9 айда которулган акчанын көлөмүнөн 16% аздык кылат. Ал эми Кыргызстандын улуттук банкы маалымдагандай, жалпысы болуп, быйылкы 10 айда сырттан которулган акчанын суммасы 1 миллиард 940 миллион долларды түздү. Анын ичинен Орусиядан келген акча 1 миллиард 900 миллион доллар болсо, 3 миллион доллар АКШдан, ал эми 500 000 жетпеген акча Казакстандан которулган. Орусияда иштеп жүргөн кыргызстандык мигрант Азизбек Асабала быйыл өткөн жылга салыштырмалуу үйүнө көп акча которгон. Ал буга өткөн жылкы кризисти жана жумушсуздук күч алганын себеп кылат.
Мен былтыркы жылы жаңыдан Москвага келгенде 2000 рубльден 5000 рубльге чейин салып аткам, себеби анда туруктуу жумушум жок болчу. Азыр бир топ эле мүмкүнчүлүктөр бар. Салыштырмалуу ошо 2000ден 20000ге чейин ар кандай жагдайда акча салып алам.
Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болуп кирүүсү мигранттардын кирешесин арбатууга негиз болуп бере алдыбы деген суроого мигранттар көбүнчө терс жооп беришүүдө. Алар тескерисинче акыркы убактарда мигранттарга кысым күчөгөнүн белгилешет. Биздин маектешибизде Кыргызстанга которулуп жаткан акчанын көбөйүүсүнө өлкөнүн биримдикке киргени эч кандай деле таасир берген жок, деп эсептейт. Анын айтымында кризистен кийин Москвада жумуш табуу оңоюраак болуп калды. Ошондуктан Кыргызстандан келген мигранттардын саны да өсүүдө, алар жиберген акчанын көлөмү да көбөйүүдө.
Себеби бул жактан өз ишканаларын ачып иштеген кыргыздар бир топ эле бутуна туруп калгандар. Ошолордун колуна келип иштегенде орус тилин билүү шарт эмес болуп калып атпайбы? Ошол дагы чоң түрткү болуп атат көй ишине. Көпчүлүгү жаштар, 25 жашка чейинкилер, мектепти бүтүп келгендер бар, бүтпөй келгендер бар. Алар бизге акча таап, үй бүлөлөрүн салып көмөк көрсөтүшүүдө.
Кыргызстанга Орусиядан эң көп акча которулган жыл болуп 2013-14 жылдар эсептелет. Бул жылы мигранттардан которулган акча 2 миллиард долларды түзгөн. Кийинки жылы Орусиядагы кризис, рубльдун күчүн жоготуусунан улам Кыргызстанга акча которуу 2 эсе азайган. Өткөн жылы Орусиядагы мекендештерден 1 миллиард доллар гана акча которулган. Эксперттер муну Орусияга салынган түрдүү экономикалык санкциялар, рубльдин алсырашы менен байланыштырышкан. Экономист Айылчы Сарыбаев быйылкы жылы Орусия азыр көптүр кризистен чыгып, өз алдынча иштөөнү колуна алганы ал жакта иштеп жаткан кыргызстандык мигранттарга оң таасирин тийгизди, деп эсептейт.
Былтыр санкциялар жаңадан кирген мезгилде Россияда катуу кыйынчылыктар болгон. Өндүрүштөр токтой баштаган, курулуштар токтой баштаган, адамдар жумуштан бошой баштаган. Азыр тескерисинче ошо бүтүн жакшы экономикалык саясат жүргүзө баштаганына байланыштуу өндүрүштө үзүлүш бар. Демек жумушчу күчү кайрадан талап кылына баштады.
Орусияда иштеген кыргызстандык мигранттардын басымдуу бөлүгүн 18-35 жаштагылар түзөт. Бул курактагылар адатта алыска үйлөнүп, үй жай кылуу максаты менен барышат. Андай учурда тапкан акчасын да негизинен үйүнө жиберет. Мурунку жылдары мигранттардын ысык суукта иштеп тапкан акчасы аш төлөргө жумшалып, жок болуп кетүүдө деген жүйөлөр көп айтылчу. Буга байланыштуу ДИА бизнес биримдиги мигранттардын акчасын иштетүү демилгесин көтөрүп чыккан. Алар атайын акционерди коом түзүп, ал аркылуу Кыргызстандын өзүндө ишканалар ачууну көздөшкөн. Бирок демилге мигранттардын колдоосун таба алган жок. Бул демилгени башынан сын көз менен карап келген ишкер Гүлжигит Исаков бул сунуш Орусиядагы кризис учурунда туш келип калганы анын ишке ашпай калуусуна себеп болду деген пикирде.
Дүйнөлүк кризистин дагы чети чыга баштабадыбы? Мого санкциялар башталды Россияда. Санкция болгондон кийин баягы элдер автоматтык түрдө акчамы коротпой турайын, азыр кризис башталды деп ошондой баягы психологияны улам элдер ошондой жака ыктап кетти да, ушундай кырдаалга туш болуп калдык да.
Ал эми экономист Айылчы Сарыбаев бул демилгени мамлекет колдоп берүүгө тийиш болчу деп эсептейт.
Алардын акчасын каяка жумшашты, эмне кылып жумшашты, кантип кайтарышты, инвестицияга жумшаган акчасын такыр жоготуп үй бешин баардыгын гарантия берип өкмөт өзү иштетиш керек эле, тилекке каршы анталган жок.
Орусиянын борбордук банкы маалымдагандай, Өзбекстан менен Тажикстанга которулган акчанын агымы тескерисинче быйыл төмөндөгөн. Алсак, Өзбекстанга 9 айда 2 миллиард доллар которулган. Бул былтыркы көрсөткүчтөн 14.5% аз. Ал эми 2013 жылы которулган акчанын жарымына да жетпейт. Ал жылы Өзбекстанга мигранттары 6.5 миллиард доллардан ашуун акча жиберишкен. Тажикстанга болсо 9 айда 1 миллиард 482 миллион доллар которулса, былтыр мындан 14.5% көп которулган. 2013 жылы тажикстандык мигранттар мекенине 4 миллиард доллар акча которушкан. Бишкектен Замира Кожобаева.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık Кейжи, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Сиздер Азаттык радиосунун таңкы эфирин угуп жатасыздар. Өткөн жумадан аягында Иран президенти Хасан Роухани Кыргызстанга расмий сапар менен келип кетти. Иран президентинин келиши Кыргыз президенти Атамбаевдин былтыркы күздөгү Тегеранга барышына жооп болду. Сапар алкагында президенттер эки өлкө ортосундагы алаканы жакшыртуу, өнүктүрүү жолдорун талкуулады. Жалпылап айта турган болсок, Кыргызстандын Иран менен түз чекарасы жок. Экономикалык жактан алганда эки өлкөнүн соодасынын көлөмү абдан эле аз. Эки өлкөнүн тең кызматташуусун арттыра турган бир платформа бул Шанхай кызматташтык уюму болуп турат. Өз ара кызматташуунун учурдагы абалын Азаттыктын Фарда кызматынын журналисти Кадыратулла Шахиди токтолду. Ага суроолорду Гүлайым Ашакеева узаткан.
Иран Борбор Азиянын тарыхый стратегиялык өнөктөш экени эбактан бери эле жалпыга маалым, бирок кызматташуунун актуалдуулугу бүгүнкү күндө канчалык?
Иран has been a historically strategic neighbor and partner with Central Asia.
Иран Борбор Азиянын тарыхый стратегиялык өнөктөш экени талашсыз, бирок 10-20 жылда Ирандын ички маселелери, айрыкча кийинки 5-6 жылдагы санкциялардын айынан экономикасынын абалы жакшы эмес болду. Саяси жагынан алганда Рухани мырзанын администрациясы, ага чейин Ахмадинежаддын өкмөтү Борборазияга жетиштүү көңүл бурган жок. Дипломатиялык жактан караганда алар биз досторбуз, өнөктөштөрбүз, биз кызматташыбыз керек деп айтканы менен иш жүзүндө акыркы 10 жылда эч бир тыңгылыктуу өнүгүү болгон жок. Анын бир себеби Кытай, Орусия жана Түркия Борборазиянын саясаты менен экономикасында үстөмдүк кылат. Тигран чоң державалар менен атомдук энергия боюнча келишимге жетишип, санкциялар алынгандан кийин Иран тышкы дүйнөгө, айрыкча коңшу өлкөлөргө эшигин ача баштады. Рухани мырзанын өкмөтүнүн бир максаты Борборазияда саясий таасирин арттыруу жана экономикалык алакаларын бекемдөө. Айрыкча карамай жана газ өндүргөн жана Иранга аймактык маселелерди чечүүдө көмөктөшө алчу өлкөлөр менен мамилесин чыңдоону көздөйт.
And also with the countries that can help Iran in regional issues.
Бул жагынан караганда Кыргызстан Ирандын алыскы коңшусундай таасир калтырат. Айтайын дегеним, эки өлкө түзмөтүз чектешпейт. Кыргызстандын экономикасы чакан, ал тургай эки элдин сүйлөгөн тили дагы эки башка. Ага карабастан Кыргызстан Иранды чөлкөмдөгү бирден бир стратегиялык өнөктөш деп санайт. Эки өлкө кайсы тармактарда кызматташуусун арттыра алат?
Actually, as you mentioned, Kyrgyzstan doesn't have any direct borders with Iran and economic.
Сиз айткандай, Кыргызстандын Иран менен түз чек арасы жок. Экономикалык жактан алганда эки өлкөнүн соодасынын көлөмү абдан эле аз. Эки өлкө тең кызматташуусун арттыра турган бир платформа. Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмунун таасирдүү мүчөсү. Иран болсо бул уюмга мүчөлүккө өтүүгө бир нече жылдан бери аракеттенүүдө. Рухани мырзанын Кыргызстан менен Казакстан сапарынын башкы максаты Ирандын уюмга толук мүчө болуп кабыл алынуусуна эки өлкөнүн колдоосун алуу. Бул Тегеранга өтө маанилүү. Анткени Иран соңку бир нече жылдар бою оочолонуп калган. Шанхай кызматташтык уюмуна толук кандуу мүчө болгондон кийин Иранга чөлкөмдө, ошондой эле дүйнөдө саясий жана экономикалык таасирин күчөтүүгө жол ачат. Ушул тапта Кыргызстан менен Иран ортосунда кең ири масштабтагы экономикалык келишимдер жок. Келечекте виза системасын жоюу, бажы төлөмдөрүн жеңилдетүү, темир жол курулушунда биргелешкен ишкана түзүү тууралуу макулдашуулар болду. Бирок алардын баардыгы тең келечектеги узак мөөнөттүк пландар. Анткени Кыргызстандын экономикасын Ирандыкы менен салыштырууга болбойт. Иран силердин өлкөдө кайсы бир тармактарда кызматташуусу мүмкүн. Бирок негизинен мунун баары чөлкөмдөгү саясий кызматташууну чыңдоо багытында жасалууда.
But the future outlook basically is political cooperation in the region.
Президент Рохани үчүн Кыргызстан дагы бир жагынан маанилүү өлкө болуп саналса керек. Мындан 3 жыл мурун президенттик кызматка жаңы киришкенде чет өлкөгө чыккан биринчи сапарында Иран президенти Бишкекке келип, Шанхай кызматташтык уюмунун жыйынына катышты эле. Кыргызстан башкаларга салыштырмалуу ачык өлкө, базар экономикасынын инструменттери ишке кирген. Буга чейин Иран менен Кыргызстан бизнесте, банк чөйрөсүндө солгун болсо да кызматташып келген. Эми ушул багыттарды мындан ары да өнүктүрсө болобу?
They can expand their cooperation on the trade, on economy, on visa, as I mentioned.
Албетте, мен башында айткандай эле соода сатыкты, визаны алып салып, карым катнашты күчөтүп, темир жол курууну, бажы байланыштарын өнүктүрсө болот. Кыргызстан чакан өлкө. Ошол эле маалда сиз айткандай ачык өлкө. Борборазиядагы жаңы демократиянын символу. Бул Ирандын саясатына жакшы модель болуп берилет. Рухани мырзадагы ачык айкындуулукту, коңшулар менен жакшы мамилени өнүктүрүүнү жана кайсы бир деңгээлде эркиндиктин болушун көздөйт. Бишкекте дагы эки лидер бул маселелерге токтолушту. Мындан сырткары маданий билим берүүдө кызматташууну арттырса болот. Аймактык жана эл аралык мамилелерде эки лидердин көз караштары толук дал келбесе да окшоштуктар бар. Кыргызстан Иранды ар кандай маселелерде колдосо, Иран кыргыз өкмөтүн экономикалык жана саясий жактан колдой алат. Бул келечекте эки өлкөнүн экономикалык, саясий жана маданий байланыштарын чыңдоого түрткү боло алат.
Politics in different areas. For the future we might see expansion of economic, cultural, trade and political ties.
Ошол эле учурда Борборазияда Иран менен кызматташууну эстегенде диний жаатта айрым кооптонуулар айтылып калат. Жакынкы чыгыштагы сунни шиит жаңжалынын кесепети Борборазияга да тийиши мүмкүн деп эскертип келишет. Бул канчалык реалдуу?
I don't think so. For Central Asian countries, Iran is very active.
Иран исламдын шиит идеологиясын пропагандалоодо Борборазияда өтө активдүү деп айта албайм. Иран бул багытта негизинен Перс булуңундагы араб өлкөлөрүнө көңүл бурат. Өзүңөр билгендей, шиит сунит жаңжалы ошол аймакта жүрүп атат го. Борбор Азияда дин Ирандагыдай, Түркиядагыдай же араб өлкөлөрүндөгүдөй өтө тереңдешип кеткен эмес. Рухани мырза, Ирандын жетекчилиги Борбор Азияда диний жактан эч кандай таасир арттыра албай тургандыгын билишет.
That they cannot have any religious influence in Central Asia.
Азаттыктын фарда кызматынын журналисти Гадратолла Шахиди Гүлай Машакеванын суроолоруна жооп берди. Айтор, Ирандын президентин тоскон соң кечээ президент Атамбаев Өзбекстанга жумуш сапары менен барды. Ал эми бүгүн Санкт-Петербургга кетип жатканын президенттик аппараттан маалымдашты. Азыр жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин дагы уктуруусу улантабыз. Орусиялыктар Сочидеги аба кырсыгынын курмандыктары үчүн бүгүн аза күтөт. Санкт-Петербургда Евразия экономикалык биримдиги жана жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмунун жыйындары өтөт. Ага катышуу үчүн президент Алмазбек Атамбаев бүгүн 26 декабрда Орусияга жөнөп кетмекчи. Тунисте Берлиндеги террордук чабуулга шектүү 3 адам кармалды. Жер пайдалануу мыйзамдарына сунушталган өзгөртүүлөр боюнча парламенттик угуу болот. Мурдагы ички иштер министри Болотбек Ногойбаев бүгүн жерге берилет. Рим папасы жаңы жылдык кайрылуусунда дүйнө элин тынчтыкка чакырды. Борбор Азия жаңылыктары. 22 декабрда Тажик президенти Эмомали Рахмон салткайланган жылдык кайрылуусун жарыяланды. Ушул тапта тажикстандык талдоочулар президент эмнени айтып, эмне тууралуу ооз ачпаганын талкуулоодо. Президент тараптагылар өлкөдөгү эң маанилүү маселелер айтылды дешет. Ошол эле учурда эң бир талуулуу маселелер боюнча ооз ачкан жок дегендер да бар. Кененирээк Али Токтокунов.
Тажикстан социал-демократтар партиясынын төрага орун басары, оппозициялык саясатчы Шөкүржон Хакимов президент ушул таптагы эң талуулуу маселелерде үн катпады дейт. Анын оюнча, өлкөнүн ичи тышындагы көпчүлүк Өзбекстан менен келечек мамиле жана Тажикстандагы сөз эркиндигинин оор абалы боюнча президенттин пикирин уккусу келген.
Тилекке каршы андай болбоду. Эл басма сөз эркиндиги, тактап айтканда көз карансыз маалымат каражаттарынын көйгөйлөрү, саясий атаандаштык жана демократиялык баалуулуктарга болгон президенттин баасын жана пикирин билүүнү каалаган эле.
Өткөн жылкы бийликти басып алуу аракетинен кийин Тажикстан оппозициячыл көз караштагыларды куугунтуктап, аларга адвокат болгондорду камап, эркин маалымат каражаттарын кысмакка алганы айтылып келет. Хакимов мына ушуларды эске алууда. Дагы бир талдоочу Мехмоншо Шарифзода Рахмон Тажикстандагы турмуш чындыгын айткан жок дейт.
Азыркы Тажикстандагы реалдуулуктардын бири коррупция. Ал жыл сайын өсүп, акыркы жылдары өлкө коопсуздугунун башкы коркунучтарынын бири болуп калды. Кайрылууда аны менен күрөшүү боюнча өкмөттүн демилгелери айтылат деп өтө күткөнбүз.
Деген менен президенттин жардамчысы Абдужаббор Рахмонзоода бул кайрылуу өткөнкүсүнөн абдан айырмаланаарын, анда конкреттүү жана маанилүү сунуштар көптүгүн айтат. 2017 жыл жаштар жылы деп жарыяланганын мисал келтирет. Мындан тышкары туризм, билим берүү, медицина, бабалар мурасын жана улуттук каада салттарды сактоо жаатында кызыктуу демилгелерди көтөрдү президент деп кошумчалады. Рахмон кайрылуусунда ошондой эле 90-жу жылдары демократия ураандарына жамынып, сырткы күчтөрдүн колдоосуна таянгандар Тажикстан элин бири бири менен согуштурганын, ислам эрежелери менен гана жашаган мамлекет куруу максатында буга өлкөнүн ичи тышындагы күчтөр кызыктар болгонун белгилеген. 10,000 деген жарандар ал согуштан жапа чеккенин эстеген президент ушунун айынан өлкө ондогон жылдар артка кеткенин кошумчалады. Ал ошондогудай чет элдик күчтөр аралашкан сценарий азыр Сирия, Ирак, Ооганстан жана Йеменде байкалып жатат дейт. Бул кайрылуудагы эң маанилүүсү Тажикстан 3 жылдан кийин электр энергиясына таңкыстыкты жоёт дегени болду. Рахмондун эсебинде ушу кезге чейин стратегиялык Рогун кесинин курулушуна 12 миллиард самони сарпталган. Быйыл ага 2 миллиарддан ашуун самони бөлүнгөн.
2018 жылы гидротүйүндүн биринчи агрегаты ишке берилет. А 3 жылдан кийин энергетикалык көз карандыстыкка жетебиз.
Деди президент. Ошондой эле эмки жылы Нурек жана Кайраккум кестерин жаңылоого 3,5 миллиарддан ашуун самони каралыптыр. Жыл сайын кышкысын Тажикстанда 2,5 миллиард киловатт-саат электрге муктаждык жаралат. Буга байланыштуу октябрдан май айына чейин өлкө боюнча энерго лимит киргизилген. Бул учурда кээ бир алыскы аймактарга бир нече күндөп жарык берилбей да калат. Мына ошондуктан энергетика маселеси Тажикстандагы бирден бир чечилүүгө тийиш болгон маселелерден. Президенттин жылдык кайрылуусу адатка айлангандай өкмөттүн ишинин натыйжалары тууралуу көптөгөн маанилүү билдирүүлөрдөн, жетишкендиктерден жана келечекке программалардан турат. Ошентсе дагы кайрылуудагы айрым саясий, экономикалык, социалдык темалар жыл сайын эле кайталанып келатат дешет жогорудагы айрым байкоочулар. Али Токтоконов, Азаттык.
Уктурубузду улантсак жана дүйнөлүк басма сөзгө кайрылабыз. Советтер Союзу расмий жок деп жарыяланардан мурда Михаил Горбачев акыркы ирет кимге телефон чалган? СССРдин ыдыроосу Али Бүтөлек, Facebook адам саламаттыгына зыян. Ушул жана башка дүйнөлүк басма сөздө жарык көргөн макалаларга кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева сереп салат.
New York Times гезитине Светлана Савранская жана Томас Блендентоктен Горбачевтун акыркы телефон чалуусу аттуу макаласы чыкты. Анда 1991-жылдын 25-декабрында СССР расмий таркады деп жарыялардан 2 саат мурда советтик лидер менен Кошмо Штаттардын президенти Джордж Вашингтон Буштун сүйлөшүүсү берилди. Буш менен Горбачев СССРдин кан төгүүсүз таркап кетүүсүн каалашкан, ошондой эле жакынкы чыгыштагы аймактык чыр чатакты да токтотууну көздөп жашышкан. Советтер Союзунун башында турган учурунун акыркы сааттарында Горбачев Бушка, алгач сизди жана үйлөңүздү бүгүнкү Крисмас майрамы менен куттуктаймын. Эки сааттан кийин Москвада элге кайрылуу жасап, СССРдин таркаганын расмий жарыялайм. Ошондой эле кызматымдан да чегинемин. Бирок сизден бир өтүнүчүм бар. Мындай чоң мамлекет талкаланып, бөлүнгөндөн кийин майда өлкөлөрдүн дүйнөгө кошулуусу оңой болбойт. Бөлүнүү дагы курчуп кетпегенге сиздин да салымыңыз болушу керек. Республикалардын өз алдынча жашап кетүүсүнө экөөбүздөн көмөктөшсөк жакшы болор эле деп Алматыда кол коюлган өзөктүк куралдануу жана Минск келишими бузулуп бастыгынын билдигин сураган. Ага Джордж Буш өзөктүк куралдар боюнча келишимдер күчүндө тураарын, ошондой эле көз карандысыз республикаларга колдоо көрсөтөрүн айткан. Тынчтыкты сактоодогу кылган аракеттер үчүн Горбачевко ыраазычылык билдирген.
Дүйнөлүк пресса.
Foreign Policy журналы Советтер Союзунун таркоосунун 25 жылдыгына карата дүйнөдөгү белдүү саясий талдоочулардын анализдерин жарыялады. Сергей Плохи, Билл Браудер, Дмитрий Тренин, Наргиз Касенова жана башка бир нече аналитиктер эмне үчүн СССРдин элеси дагы деле жоголбой келе жатканына сереп салышат. 1991-жылы 15 өлкө өз алдынча болуп, кансыз согуш өзөктүк куралдануу аяктап, эркин базар экономикасы башталган. Ааламдашуунун таасири менен СССРдин республикалары болуп көрбөгөндөй тез мезгилде мутацияланып кетишти. Аймак автократтар өсүп чыгып, коррупциянын араны ачылды. Аларда кансыз согуштагы геосаясий кастык кайрадан башбакты. Москва менен Вашингтондун ымаласы дал ушул советтик доордогу деңгээлге түштү. Жаңы өлкөлөрдүн пайда болуусу улутчулдук, авторитаризмдин гүлдөөсүн шарттады деген Foreign Policy жогоруда аталган бир нече илимпоско СССРдин талкалануу себебин сурап кайрылган. Гарвард университетинин профессору Сергей Плохи, Советтер Союзу азырда талкаланып жатат. Михаил Горбачев кызматынан чегингенде башталган бул процесс такыр бүтпөй койду. Советтик дезинтеграциянын бүт электигине Украина, Приднестровье, Абхазия, Түштүк Осетия, Тоолу Карабахтагы чатактар анык мисал десе, Hermitage Capital Management компаниясынын башкы директору Билл Браудер, Батыш Орусияны таназарга албагандан улам ал Советтер Союзунан да коркунучтуу бир затка айланды деген пикирде. Казакстандын башкаруу, экономика жана стратегиялык Дөлөр институтунун окумуштуусу Наргиз Касенова болсо, Борбор Азия өлкөлөрү Орусиянын колониясыбыз деген түшүнүктү токтотуп, өз өлкөсүнө байланыштуу чечимдерди көз карандысыз кабыл алчу убакыт келди деген.
Дүйнөлүк пресса.
Asia Times басылмасына кыргызстандык журналист Чолпон Розобекованын жаңы шайланган АКШ президентинен байланыштуу аналитикалык макаласы жарыяланды. Борбор Азиянын лидерлери Дональд Трамптын жеңишин жылуу кабылдашты. Буга Владимир Путиндин Трампка карата колдоосу да себеп болгондой. Трамп менен диктаторлор оңой тил табыша алышчудай. Анын мурдагы тышкы саясат боюнча кеңешчиси Картер Пейдж Москвада Кошмо Штаттары, Орусия, Кытай жана Борбор Азияда демократия, теңсиздик, коррупция жана режимди өзгөртүүдө аша чаап кеткен эле деп айтканы бар. Бул сөздөр Борбор Азия беш өлкөсүнүн лидерлерине майдай жакты. Трамп үчүн демократия баш оору болбочудай. Ал ишкер болгондуктан эми экономикага көбүрөөк басым жасайт окшойт деп жазат Орозобекова.
Дүйнөлүк пресса.
Facebook социалдык тармагына байланыштуу Копенгаген университетинде миңден ашуун кишинин катышуусу менен атайын изилдөө жүрүп, натыйжада анын адам саламаттыгына зыян экени аныкталганын жазат Independent гезити. Илимий тажрыйбага катышкандардын жарымы аялдар болгон. Алар Facebook-тагы башкалардын бактылуу, ийгиликтүү жашоосун көргөн сайын маанайы түшүп, психологиялык жабыр тартышары аныкталды. Күн сайын адамдар бул тармакка миллиондогон сааттарын жумшап жатышат. Албетте, байланыштын туу чокусуна чыктык, бирок мындан адамдын руханий саламаттыгы оңолдубу? жок. Тескерсинче, Данияда сурамжаланган аялдардын 86% соц тармактардагы башка сулуу ийгиликтүү аялдарды көргөн сайын кыйналары белгилүү болду, дейт изилдөөнү жүргүзгөн даниялык илимпоз Мортен Тромхальд. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу радио көрөрмандар, ушул менен биз алгачкы жарым сааттык уктуруубузду жыйынтыктасак, сиздер менен Бишкекте студияда мен Самат Жумакадыров жана режиссердук пульта Сезбек Бекчанов кызмат кылуудабыз. Кийинки жарым саатта Азаттыктын перекресток берүүсү орус тилде улантмакчы. Биз болсо сиздер менен ушул менен коштошобуз. Биздин ободо болгон жаңылыктардын баардыгын Азаттык чекит орг сайтына кирип окуган дагы унутпаңыздар.
Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире на радио Азаттык программа «Перекресток». Сегодня мы будем обсуждать итоги членства Кыргызстана в Евразийском экономическом союзе. Уже прошло больше года после полноправного вступления Кыргызстана в интеграционную организацию. И чего мы за это время добились? Что, может быть, что-то мы выиграли, а может быть, что-то проиграли. Я представлю вам гостей сегодняшней нашей программы. Гости в сегодняшней нашей программе Искендер Шаршеев, исполнительный директор Ассоциации иностранных инвесторов и организации Global Technology Solutions и политолог Денис Бердаков. Программу из Бишкекской студии Азаттык веду я, Болот Колбаев. Первый вопрос, наверное, будет адресован вам, господин Бердаков. Что выиграл от членства в Евразийском экономическом союзе Кыргызстан за вот этот вот срок?
Ну, добрый день, во-первых. Если подводить итоги больше уже годового членства Кыргызстана в ЕАЭС, сначала в таможенном союзе, потом в едином экономическом союзе, мы можем четко сказать, что мы получили один большой плюс. Это выгода для наших трудовых мигрантов, которые получили ряд очень существенных послаблений. Они не платят за патент, у них нет лимитов на квоты на рабочие места. Им не нужно покупать справки, разрешение на работу. Им легче трудоустроиться в государственных компаниях, в муниципальных службах. И они имеют почти такие же экономические права, как граждане России в частности. Это позволило нам за 2016 год единственной стране Центральной Азии вырасти по отношению к другим. То есть переводы трудовых мигрантов в Таджикистан и Узбекистан падают на 15-20% ежегодно последние два года. Кыргызстан в этом году вырос на 21%. Только за 9 месяцев текущего года было переведено 1 миллиард 280 миллионов. То есть по итогам года мы можем ожидать 1 миллиард 600 миллионов долларов переводов от трудовых мигрантов. Это мы можем сравнить сумму с нашим бюджетом по расходам. То есть бюджет Кыргызстана и переводы почти одинаковая сумма. Это колоссальный плюс. То есть этим мы спасли социально-политическую стабильность в республике, обеспечили ее, да, скажем. Все остальные плюсы от ЕАЭС или возможности, которые можно было воспользоваться, точнее, да, они не столь очевидны, и там надо детально говорить. Но вот этот огромный плюс, который просто обеспечил Кыргызстане стабильность.
Угу. Ну, тем не менее, несмотря на какие-то послабления для наших мигрантов, в последнее время в Москве, в частности, регистрируются массовые проверки, массовые рейды мест проживания наших граждан. Возвращаемся к экономическим показателям. Господин Шаршеев, ну, насколько известно, вы достаточно жестко, отрицательно высказывались о Евразийском экономическом союзе. И как вы считаете, так ли хорошо обстоят дела между Кыргызстаном и Евразийским экономическим союзом?
Начнем с того, что в этом году Нацстатком предварительно говорит, будет 402 миллиарда сомов у нас в ВВП. Всемирный банк дает 7,6 миллиардов долларов. При этом как бы у нас ВВП почти превысил отметку 2000 на душу населения. Но при этом очень динамично развился Таджикистан. И мы сегодня из стран Центральной Азии единственная, наверное, страна, которая остается самым низким ВВП в регионе. Да? Это вот первое. Второе, что касается Евразийского экономического союза. Мы знаем, что в этом году у нас выпадает где-то 1,5 миллиарда сомов из расщепления отчислений по таможенным сборам Евразийского экономического союза. Да? Произошло в целом снижение импорта на около 20%, да? и снижение экспорта на 40, ну, от 30 до 40% по предварительным данным Национального статистического комитета. Естественно, как бы полная картина, ну, то есть итоговые данные будут доступны где-то ближе к марту. Но тем не менее, по предварительным данным, вот так. Получается, что на сегодняшний день у нас действуют очень серьезные фильтры на границе. Сельскохозяйственная продукция, несмотря на то, что на 2 года, до 2017 года нам давали мораторий по фитосанитарным барьерам, да? К сожалению, фитосанитарные барьеры де-факто работали, моратория де-факто никакого не было. У нас происходили многочисленные изъятия, часть из них попали в прессу, многие не попали в прессу. На рынках Казахстана, на рынках России, да, то есть при въезде в Россию было очень много изъятий. Вот из того, что попало в прессу, есть вот информация о определенной дискриминации на рынках, да, Казахстана. Об изъятии, скажем, рассады болгарского перца, об уничтожении на границе Казахстана нескольких десятков тонн яблок, да, из Кыргызстана, об уничтожении на границе с Россией определенного объема, да, тоже, это вот в направлении Екатеринбург, тоже бахчевых, ну, и садовых культур. То есть вот такие вот вещи происходят, получается, как бы мораторий нам не дали. Соответственно, у нас лаборатории, которые Казахстан обещал 100 миллионов долларов дать на оборудование лабораторий, об этом сейчас очень дипломатически напряженная тишина идет. Соответственно, в ЕЭК зарегистрировано 8 лабораторий в Кыргызстане, ну, в общем числом 13. У них разные допуски, да, скажем. Реально, хоть что-то представляет из себя 3 лаборатории. Они получили аккредитацию, да, у Европейской экономической комиссии. И, соответственно, как бы ни одна из этих лабораторий не имеет полного, да, перечня по товарам. То есть, скажем, если вы что-то особенное производите или что-то не попадает в этот список, да, тех товаров, которые они могут сертифицировать, вы вынуждены опять-таки ехать в Алматы либо в Россию, да, чтобы сертифицировать ваш товар, получить декларацию соответствия таможенного союза. Мы сейчас знаем, да, повысились цены на бензин, несмотря на то, что как мировые цены на нефть в принципе как бы в одном коридоре. НПЗ России на сегодняшний день изменили отпускную цену. Сейчас у нас вот «Газпромнефть», например, 92, да, 92-й бензин продает по 30, почти 39 сейчас сомов стало. То есть на 2,5 сома повысилась стоимость топлива за этот год. И как бы понятно, что, ну, определенным образом, вот это сразу произошло после референдума. До референдума этого не происходило. Да? То есть понятно, что вся, ну, при работе с монополистами из Евразийского союза на нас оказывает как бы косвенно еще политическое влияние. И, обходя наши политические крупные события, соответственно, как бы повышает цены отпускные для нашей страны. Тем более, что у нас сейчас установилась полная монополия, да, поставок горюче-смазочных материалов только из одной страны. Есть и позитивные моменты, например, могу сказать, что швейники активизировались, пришли инвестиции из России, из Казахстана, из Дальнего Востока России. Швейный бизнес сейчас на данный момент как бы разворачивается. Поставки увеличились, но если раньше в этой цепочке логистической присутствовали транспортные компании из Кыргызстана, практически все наши местные компании разорены налогом Платон. Соответственно, чтобы еще сэкономить на въездных пошлинах и на определенных штрафах, многие компании сделали так. Они пошли, просто заключили договора с российскими транспортными компаниями, и здесь они зарегистрировались как их представительство, перерегистрировали полностью. А старые компании ликвидировали. И получается, основная все-таки доля выручки от транспортных перевозок теперь получает российские компании. Но в целом, как бы, швейников все в порядке. Но с алкоголем, с птицефабриками, с мясными, да, бизнесмены, кто занимается мясом, экспорт, с садоводством, со всеми остальными вот творится вот, жесткие барьеры достаточно идут.
А если вот говоря о ветлабораториях, почему все-таки вот этот процесс задерживается, несмотря на то, что как бы в Казахстане на самом высоком уровне заявляли о том, что окажут помощь братскому Кыргызстану на строительство ветлабораторий и приведение соответствия нашей продукции в требованиям Евразийского экономического союза.
Я обращался с сотрудником казахского посольства в Кыргызстане, но они тоже не смогли дать комментарии. Они тоже в таком же положении, как я. То есть этот вопрос к высшему руководству, да? Почему они этого не сделали, на низовый уровень не спустили, да, вот поручение, да, выполнить? Я не могу точно утверждать, почему, но я думаю, что просто Казахстан испытал проблему при девальвации национальной валюты и проблему при снижении цен на нефть. Я думаю, что они сейчас не заинтересованы кому-либо дарить какие-либо деньги. Да? Но, с другой стороны, данное обязательство на основе союзнического обязательства, да, на основе официального, оно не выполнено. Но что это говорит? Ну, в обычных как бы, взаимоотношениях, это, например, в бизнесе это говорит об отсутствии бизнес-этики, да? Uh-huh. Что касается... Ну, должно было быть хотя бы официальное объяснение, почему. Uh-huh. Ну, с другой стороны, хозяин-барин, да, они же нам обещали дать деньги, а мы как в позиции просителя, да, находились. Uh-huh. Поэтому не дали, не дали.
Uh-huh. Господин Бердаков, господин Шаршеев в своем выступлении сказал, упомянул вот эти вот так называемые торговые войны. Уничтожение наших продуктов, недопущение их через границу. Иногда вот в прессе то же самое проскакивает заявление о том, что есть какая-то политическая подоплека в этом. То есть именно то, что касается Казахстана. Потому что Казахстан на пути в Россию то же самое, это как бы первый барьер. Вот действительно ли вот какая-то вот подоплека может там существовать? Или все-таки это связано исключительно с отсутствием в Кыргызстане каких-то аккредитованных лабораторий?
Ну, как я вижу этот конфликт? Если мы посмотрим, большинство трудностей, которые мы испытываем в ЕАЭС, именно по свободе товаров, именно если мы берем одну из четырех свобод, это проблема с тем, что мы действительно не можем эксплуатировать сельскую продукцию, и большинство проблем это на границе с Казахстаном. То есть Казахстан является слабым для нас звеном, потому что все наши торговые пути пролегают через него, именно большинство проблем нам организует именно Казахстан. Этот вопрос не к ЕАЭС, именно не к Евразийской экономической комиссии, даже которая не может зачастую решить эти проблемы, потому что Казахстан, как Кыргызстан и Россия, они не делегировали свой суверенитет экономически во многом, да? Соответственно, у них в большинстве случаев просто не хватает полномочий. Да, Казахстан говорит, я вот не пропущу. Да, был мораторий, они просто не пускали. На мой взгляд, каких-то там серьезных политических здесь вещей нет. Казахстан также не заинтересован в дестабилизации Кыргызстана, которая может случиться в случае экономического коллапса. Но у них есть сильное очень лобби. Есть желание чиновников зарабатывать на этом. Есть, получается, несогласованность политик. То есть они говорят, ну вот же здесь стандарт, почему мы должны, опять же, не соответствующую стандарту, мы должны забывать, что та же самая картошка в Кыргызстане в этом году сеяли, точнее не сеяли, как бы сажали, они, наши крестьяне, фермеры, посыпали ее ураган вот этим вот порошком. Он опасен, и в большинстве стран мира, не говоря уже даже в Европейском Союзе, он запрещен. Они его, соответственно, чтобы он лучше рос, они его посыпали. Стандартам ТС, ЕАЭС это не соответствует. Теоретически, конечно, можно сказать, но это опасный продукт. То есть, да, конечно, вы имеете мораторий, но именно этот продукт опасен для здоровья алматинцев. И очень сложно заявить, что, ну, у нас же мораторий, но именно этот продукт опасен. То есть, казахское государство, оно говорит, мы же защищаем своих граждан, как российское. То есть, пока, действительно, в Кыргызстане не будет очень качественной продукции, мы не сможем с чистой совестью сказать, ну, вы же нам обещали.
Перед полноправным вступлением Кыргызстана в ЕС говорилось о том, что как бы, ну, вообще ЕС предполагает свободное перемещение товаров, рабочей силы на пространстве. Но тем не менее, на границе с Казахстаном очень часто возникают транспортные коллапсы. Да? Все потому, что казахская сторона подвергает жесткой проверке не только наших граждан, но и даже своих граждан. Достаточно даже в социальных сетях посмотреть, очень часто возмущаются там. Те же граждане Казахстана, которые по каким-то делам приезжали сюда, в Кыргызстан, вот, с чем связан вот такой вот жесткий пограничный контроль?
То есть, с серьезными лоббистскими структурами, которые на этом зарабатывают. Потому что у них есть четкое указание. Кыргызстан менее стабильная страна. Соответственно, нужно пройти жесткие проверки. С другой стороны, есть постановление, что это страна ЕАЭС. Облегчение передвижения граждан, товаров и услуг. Как вы понимаете, в голове у любого чиновника, тем более военного или связанного с правоохранительными органами, постоянно конфликт. Он говорит, я машину не проверил, там может быть оружие. Я понимаю, что она может перемещаться, но я не уверен в этой машине. И здесь идет столкновение. Я думаю, в течение года-двух это будет урегулировано, или нас исключат из таможенного союза, или мы получим свободный доступ. Но, как минимум, Казахстан должен принять решение. Или он уверен, что любая машина, следующая из Кыргызстана, не везет наркотики и оружие, и тогда он это пускает. Или он скажет, ну извините, даже вам как ЕАЭС вы не можете обеспечить должную уровень безопасности, контроля у себя внутри республики. Мы не можем на это пойти. Это будет честная позиция.
Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире радио «Азатык», программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями в студии мы обсуждаем итоги членства Кыргызстана в Евразийском экономическом союзе. Сегодняшние наши гости – исполнительный директор Ассоциации иностранных инвесторов и организации Global Technology Solution Искандер Шаршеев и политолог Денис Передаков. Передачу веду я, Болот Колбаев. Ну и следующий вопрос сразу будет к вам. Господин Шаршеев, вы имеете определенное отношение к бизнесу. И вот скажите, как вот бизнес чувствует себя спустя почти полтора года после полноправного вступления Кыргызстана в организацию?
Ну, бизнес себя чувствует, вот если по всем сферам посмотреть, да, очень интересно, общий спад. Общий спад, многие компании уже проедают свои как бы финансовый жирок, да, финансовую подушку безопасности. А некоторые компании, которые небольшого размера, да, занимались, ну, как бы производством продуктов питания, поставляли в супермаркеты местные, закрылись на неопределенный срок. На рынок очень лавиной хлынуло, как Министерство экономики у нас говорило, контрабандой, да, потому что там очень по низкой цене на нашей границе ее регистрируют. Продукция из Беларуси, Казахстана и России. Очень много продукции из России сегодня. Вся молочная, то есть окорочка, да, вот это все, все кондитерские изделия и так далее, макаронные изделия, вот в основном сейчас идут оттуда. Из Казахстана очень много дешевой муки, да. А некоторым предприятиям стало хорошо. Цены низкие, некоторым потребителям стало хорошо. И как бы есть звезды в каждой сфере бизнеса. То есть, например, вот строительный рынок весь стал, потому что нету притока, да, денег от реэкспорта, потому что основным клиентами крупных строительных компаний были люди, занимающиеся реэкспортом, в основном торгующие на дурдой, да, они выкупали как инвестиции квартиры, из-за этого рынок жил. А сейчас этот локомотив приостановился, потому что все логические цепочки выстраиваются через Хоргос. Потому что даже через Хоргос мы можем использовать ЖД-транспорт для доставки товаров из Китая. И это обходится гораздо дешевле, чем через Торугард на самом деле сегодня уже. И Казахстан как бы откусывает очень большую долю нашего реэкспорта. И, естественно, Дордая снизилась где-то на активность, где-то процентов на 60 отмечают тамошние. А вот оптовики, которые по старым логистическим каналам работают, у них все в порядке. Розничники разоряются. А в целом, как бы в бизнесе, я повторюсь, в каждой сфере вот, в строительной компании есть свои звезды. Они даже в период кризиса умудряются показывать очень хорошие результаты. Потому что я думаю, что в условиях всеобщей апатии на фоне падения, да, доходов, эти компании просто еще сильнее, еще активнее начинают работать, и у них все хорошо. Но в целом, если взять общую картину, скажем, я могу сказать, что в 2009-м был взрывной рост в бизнесе. В 2011 году было прям очень хорошо было в бизнесе. Прям появились лишние деньги, понимаете, да? А сейчас, как я думаю, в 2016 году все вот эти подушки безопасности, финансовые как бы запасы, которые были заработаны в эти годы, они проедаются, потому что в целом идет очень слабое движение, очень мало денег приходит сейчас в страну. Это видно.
Можно ли говорить, что бизнес оказался не готовым к новым условиям?
Абсолютно, потому что прежде чем вступать в какой-либо союз, евразийский, европейский, там, не знаю, в будущем, может быть, китайский союз, может, индийский, иранский союз будет, я не знаю, да, что будет в будущем, но прежде всего, как бы, прежде чем вступать в такие союзы, надо было изучить техрегламенты и привести все предприятия в нашей стране в соответствии с данными техническими регламентами. Правительство должно было буквально вбивать, да, в голову всем бизнесменам стандарты ХАСП, стандарты пищевой безопасности, стандарты безопасности организации производства, да, то есть очень много есть таких вот стандартов, есть стандарты органик, есть стандарты ISO. Все эти стандарты должны были внедряться активно, пропагандироваться, предприятия должны были штрафоваться, так должно было пройти 8-9 лет. И после того, когда наши предприятия уже практически все бы имели сертификаты ISO и ХАСП, тогда, может быть, и входить не надо было ни в какой союз, потому что такой товар купят в любой точке мира. А вот если этого всего нет, то наш товар потенциально опасен для любой торговой системы мира, потому что мы не имеем сертификации.
Хорошо, спасибо. Господин Бердаков, вот для подтягивания экономики Кыргызстана под новые условия, под Евразийский экономический союз, был создан Российско-Кыргызский фонд развития. И за небольшой срок его работы уже высказано достаточно много критики, и иногда обоснованной, да? Вот все-таки выполняет ли Российско-Кыргызский фонд свою основную функцию?
Хорошо, чтобы ответить на этот вопрос, мне придется ответить на два других вопроса. Ага. Так не получится. Как уже заметил Эскиндер, я помню очень хорошо дискуссию 2012-2013 года, я участвовал в этих дискуссиях. Кыргызстан действительно должен ИСО был сделать, ХАСП и так. Потому что что представлял наш бизнес? Во многом это были и остаются предприятия, которые нас ставят. Колбаса, в которой нет мяса, молоко, в котором только молочный порошок и плюс кокосовое масло. Если мы посмотрим, это большинство предприятий Кыргызстана. Прекрасное мясо, которое оказывается без прививок, из кучи болезней. Картошка, которую посыпают химикатами, запрещенными во всем мире. Вот это наша промышленность. Да? Там, опять же, за исключением редких звезд, которые как бы сами стремились к качеству. То есть мы имели ситуацию. Страна бедная, неразвитая. Была страшнейшая нехватка вообще любых ресурсов, слабая политическая вертикаль. И было предложение, скажем, от ЕС, а больше от России. Давайте мы вам дадим денег, ваши трудовые мигранты смогут у нас работать на лучших условиях. Это позволит вам там 500, 600, 700 миллионов ежегодно получать плюсом, плюс вот полмиллиарда долларов, скажем, денег, но вы как-то уж там выкарабкаетесь, нам не нужен новый Афганистан под боком. Вот на таких условиях все это, соответственно, дали. Да, все возможности, которые были, наше правительство, оно потеряло. Ну, понятно было, что наша элита, ее состав, качество, ну, не могли они создать качественное управление экономикой, чтобы завтра у всех предприятий был ХАСП. Ну, не Израиль мы, да? У нас нет там какой-то супернациональной идеи 30 лет борьбы за свою независимость. Мы постоянно будем упираться в то, что у нас слабая государственность, и мы действительно не сможем ни в один союз вообще, мы не сможем ее сами поднять. И тогда в 2012-2013 году очень четко спорили. Мы возьмем эти деньги, мы вступаем. Вступаем слабыми. Понятно, что мы сами себя будем вытаскивать за волосы и, скорее всего, не вытащим, да? Потому что казахстанские, российские, белорусские, того, скорее всего, выбьют большинство до 90% наших бизнесменов. Сейчас происходит. Или мы не вступаем, не хочешь, не вступай. Казахстан нам закрыл границу, а уже по факту он ее закрыл нам в 2013 году. Не для людей, именно для товаров. Он сказал, пожалуйста, возите из Китая сколько угодно, подавайте, хоть в Африку. Нас это не касается. То есть мы экспорт бы по-любому потеряли. 1300 мигрантов и 700 тысяч, которые у нас сейчас есть, мы бы потеряли. Это минус еще 700 миллионов. Денег из российского фонда бы не было. То есть миллиард мы минимум, миллиард 200 долларов мы бы не получили в эти годы. Наши, понятно, власть от этого бы и госчиновники, госаппарат, он бы умнее, быстрее, качественнее от этого не стал. Мы не смогли бы ничего подавать и дальше. То есть это было понимание, что вот тяжело больной пациент экономический Кыргызстан. Мы ему можем дать сегодня покормить, дать денег антибиотиков. Выкарабкается. Это проблема как бы больного, да? А можем не давать.
Ну, этот антибиотик дали. Построили, образно говоря, пункт, который раздает антибиотики.
Да, вот, 500 миллионов дали. Из них сейчас 175 миллионов использовано на 500 или 600 проектов уже. В чем они главное уперлись? Была позиция президента Мазбека Шашеновича, который говорил, вот полмиллиарда есть наликом? Есть. Срочно вкладывать инфраструктуру и бизнес, чтобы завтра был экономический рост. Мне нужен экономический рост. Установка была наиболее четкая. Была Нурсула Ахметова, который говорил, хорошо, мы получаем деньги по-честному. Мы бизнес-структура, мы не даем гранты. Это деньги возвратные. Мы вносим лучшие практики мировых инвестиционных банков. Отчетность, белая бухгалтерия, четкий бизнес-план. С чем столкнулись целый первый год? Не оказалось предприятий, которые готовы, во-первых, сказать, у меня чистая бухгалтерия. Все наши олигархи, они выяснили, что у них всех их предприятий, во-первых, они раздробили на мелкие предприятия, а во-вторых, они все работают в серой зоне в лучшем случае, а во-вторых, у них нет такого залога, то есть там просишь 2 миллиона долларов, хотя бы на миллион долларов неси залог. У них такого тоже нет. И выяснилось, что им деньги под такие проценты изначально, там под 7-8, им оказалось и не нужно. То есть слабая экономика, слабые институты, демократические, экономические практики. Выяснилось, что кому давать деньги, если люди приходили и говорят, дай мне грант. Им говорили,
ну, надо возвратные деньги. Они говорят, ну, как это, Россия ждала, должно быть бесплатно. То есть мы столкнулись с тем, что... Да, невозможно организовать здесь выгодное производство на условиях ведения бизнеса, как и в Европе, потому что банк давал на европейских условиях. Если люди, извиняюсь, бизнес мелкий, мелкотоварный, бизнес, там, не знаю, судебная система не работает наполовину в отношении бизнесмена. И они выяснили, что по-честному деньги раздавать людям не нужны эти деньги. Там буквально было раздано что-то 70 миллионов, ну вот просто вот можешь взять, возьми. Вот просто вот бизнес-планы, которые я видел, слабейшие. Люди просто просили денег. Никакого бизнес-плана. В условиях, понятно, что падающих рынков Казахстана и России, бизнес-план должен быть настолько идеален, чтобы в условиях того, что они провели девальвацию, а мы не провели девальвацию, было настолько сложно, здесь делал хороший бизнес-план. Потом, соответственно, как-то весь процесс ускорился, стали давать денег больше. Но проблема остается главная, основная. Нет здесь таких бизнесов, нет таких рынков сбыта, которые готовы взять эти деньги. Где-нибудь, я не знаю, там в Штатах, под такие, под, ну, чуть поменьше процент, конечно, деньги возьмут, потому что там есть место для роста. Кыргызско-российский фонд выступает неким, скажем, воспитателем. Бизнесу нужно 5-10 лет действительно, чтобы перестроиться, если он захочет.
Время нашей передачи подходит к концу, и подведем какие-то мини-итоги. Господин Шаршеев, вот как вы считаете, есть ли перспектива улучшения положения Кыргызстана в условиях ЕАЭС? И какие?
Я думаю, что одно из самых лучших и первых условий, это чтобы Кыргызстан громко, с шумом исключили из ЕС. Потому что в этом случае у нас по ВТО ставки по растаможке, которые раньше были 3,5%, станут вернутся к 3,5%. Сегодня 12%. По некоторым товарам до 20% доходит. Я думаю, это основная причина того, что у нас реэкспорт, то есть, помирает, так скажем. Нам нужно научиться нашим предпринимателям работать именно с Китаем, с Юго-Восточной Азией, с Индией, да, с Афганистаном, с Таджикистаном. Нам надо научиться поворачиваться туда. Потому что у нас так сложились культурные особенности, все мы разговариваем на русском, все мы как бы воспитаны на Пушкине, да, на Достоевском и так далее. Все мы были в Советском Союзе, поэтому все наши бизнесмены в первую очередь видят рынок только там, в России. На самом деле там очень мало людей, и там тоже низкая покупательская способность. Вот если бы не кризис нефти, мы бы этого, может быть, и не поняли бы, да, но так как цены на нефть упали, мы сразу увидели, что там денег мало. Теперь надо перестраиваться. Единственная возможность хоть как-то получить пользу от Евразийского союза, я думаю, это размещать производство, которое происходит в Китае, да, здесь, в Кыргызской республике, и обеспечить гораздо более низкую стоимость производства товара в Кыргызской республике, и очень сильно развивать логистическую инфраструктуру. Для этого нам нужны железные дороги, не одна, а две, три, четыре железные дороги через Китай в Узбекистан, через Китай в Таджикистан, через Китай в Россию, да, в Казахстан и так далее. Нам нужно, естественно, как бы очень такое серьезно простроенная логистическая цепь. У нас сейчас есть два проекта, да, Тросека и Карек. Эти проекты должны дойти до конца, хотя вот Тросеку немножко Кавказ тормозит, говорят. Вот, и тогда у нас получится организовать крупные реэкспортные потоки обратно, да. То есть вообще в древности, кто бы ни жил на этой территории, скорее всего, наши предки, они сидели на воротах шелкового пути, да, и занимались тем, что оказывали различные услуги, да, караванам. То есть я думаю, что это бизнес-модель, проверенная тысячелетиями. Сейчас мы можем заниматься именно туризмом, именно продолжать заниматься реэкспортом. И, естественно, я считаю, что у нашей страны только один выход, находясь в таком тупике логистическом, мы можем открыть для себя только вот две вещи. Открыть небо для всех самолетов ото всех стран, да, чтобы они свободно прилетали, покупали здесь земли, строили аэродромы, транзитные зоны, транзитные базы, заправочные станции. И второе, это вот это должно стать национальной идеологией, национальным как бы идеей фикс, да, это нужно развиваться в плане информационных технологий. Это единственный шанс, сидя в тупике, работать со всем миром.
Если по поводу ЕАЭС, у него большой шанс действительно не дожить там, до 2020 года, вполне большой шанс.
Вообще у самой организации, не только Кыргызстана, в организации.
Она может стать формальной, как СНГ, ага. Да, то есть СНГ началась как формальная, и осталась. Угу. ЕАЭС очень бодро так начал, может притормозиться. Все эти процессы могут притормозиться. Я к чему, что лучше нам от этого абсолютно не станет. То есть мы как жили, скорее всего, мы ощутим еще большие минусы, не получив никаких плюсов. По поводу ВТО и торговли, очень спорный момент. Мы в ВТО 98 года, в принципе, могли бы везде торговать, опять же, все упирается в слабую государственность. Здесь вопрос идет между либералами и государственниками. Пока у нас не будет суперсильного государства в том или ином формате, мы не сможем наладить вообще ни экспорт, ни производство, ни воспроизводство, ничего не сможем наладить. Здесь все четко упирается. Есть ли в доме хозяин? Пока у нас хозяина нету. Были диктаторы, были авторитарные режимы, но именно хозяина пока не было. Все вот постоянно в это упирается.
Хорошо, спасибо вам за сегодняшнюю дискуссию. Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире радио «Азатык» была передача «Перекресток». Сегодняшними нашими гостями мы обсуждали итоги членства Кыргызстана в Евразийском экономическом союзе. Нашими сегодняшними спикерами выступили исполнительный директор Ассоциации иностранных инвесторов и Global Technologies Solution Искендер Шаршеев и политолог Денис Бердаков. А передачу из Бишкекской студии «Затыка» вел я, Болот Колбаев. Спасибо.
Перекресток на радио «Азатык».